Логика власти.
Студию Максим Григорьев. Передача «Логика власти». И в гостях у нас сегодня Дмитрий Анатольевич Хубезов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья. Добрый день, Дмитрий Анатольевич.
Приветствую.
Вы буквально недавно приехали из зоны специальной военной операции. Вы были одним из первых депутатов, которые пошли туда добровольцем. А скажите, почему решили, вот, ну, не всегда же председатель целого комитета Госдумы идет добровольцем практически на фронт. Почему решили пойти?
Да здесь как раз все просто. С первого дня проведения специальной военной операции я на территориях вижу наглядно, как и что происходит. И с самого начала мы начали помогать и Донецку, и Луганской народным республикам. Поэтому мне было проще всего. И когда особенно трудно стало, здесь уже вопросов никаких не возникало. Если вы говорите «А», вы должны говорить и «Б». Когда нужно было, ну, даже не раздумывая, пошел добровольцем.
Скажите, как на ваш взгляд, ну, вот много у нас есть, много книг, много воспоминаний о войне, еще о Великой Отечественной войне. Ну и, насколько я понимаю, конечно, операции практически во время военных действий, ну и, конечно, ранения, которые там, это очень сильно отличается, да, вот от мирной жизни, правильно я понимаю?
Конечно, если говорить о личном восприятии все это, то как человек, как, ну, обычный человек, скажем так, это ужасно, то, что там увидел, но как специалист, конечно, опыт колоссальный, опыт большой, и пришлось переквалифицироваться. Все-таки раньше я занимался немножко другим направлением в хирургии, опыт такой колоссальный. Но еще раз говорю, как человек, это все непросто, вот это все видеть. Кровь, боль и слезы тех раненых ребят, которые поступают, ранения порой достаточно очень серьезные, и нужно привыкнуть к этому.
И я ведь так понимаю, что ведь не только военные у вас были, еще и мирное население. Как мы понимаем, мирное население очень часто под прицелом украинских вооруженных сил оказывается. Много вообще у вас было мирного населения?
Да, все так. Но если мы говорим о боевых травмах у мирного населения, были, конечно, ну, по сути дела, любой обстрел нашего населенного пункта заканчивался тем, что к нам привозили мирных граждан с минно-взрывными травмами, в том числе и с ампутацией, с травматической ампутацией конечностей, с достаточно тяжелыми ранениями, которые мы оперировали. Здесь особой разницы-то нет между нашими военными ребятами и мирными. Ну, вне всякого сомнения, мы оказывали помощь и мирному населению, ну, скажем так, по мирным болезням. И тоже в конце уже соскучились, там уже мы и грыжи оперировали, аппендициты делали.
Соскучились, по простым нормальным, так сказать, мирным простым болезням, не ранениям, я так понимаю, да?
Да, да.
Я понимаю. А скажите, вот вы как человек, который, ну, конечно, ведь там вы с людьми общались, кто и там живет поблизости, и, конечно, с пациентами тоже общались. Как, на ваш взгляд, вот я сейчас много встречаюсь с людьми, мы опрашиваем людей, ведем проект Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, их пособников. И чем больше общаемся с людьми, тем понимаем, конечно, что это специальная военная операция, ее было абсолютно не избежать, да, что это было абсолютно необходимо. Значит, то, что происходило там, конечно, не могло просто это. Просто не должно было происходить то, что происходит. Как вот люди, с которыми вы общаетесь, с какими они мыслями, что они вам рассказывают, что они думают по поводу Украины, которая обстреливает мирные цели?
Самое яркое, оно же самое первое впечатление, когда первый раз это было 26 февраля, ну, через два дня после начала специальной военной операции, мы приехали в Донецк, в Луганск, и тогда, делая обход по больнице, врачи сказали, мы уже и верить даже перестали, что когда-нибудь Россия придет на помощь. То, что там происходило, да, это ужас без конца, постоянные обстрелы, постоянно страх за своих близких, что кто-то может не вернуться из школы, из детского сада, постоянные инциденты там, и в том числе и с использованием биологических вот этих всех компонентов. Ну, в общем, жить людям нормально не давали. И то, что мы находили в Мариуполе, и в каких-то других уже на вновь освобожденных территориях, ту литературу украинских военных, которые находили, ну, все говорило о том, что, ну, просто предотвратили еще большую беду, которая точно бы к нам пришла в наш дом. И те люди, которые вот ценой собственной жизни и ценой собственной, может быть, комфорта вот все это время были на передовой, потому что Донецк и Луганск – это наши люди, это русские люди, которые действительно вот все это время, все это 8 лет находились на передовой, защищая нас от этого всего ужаса. Поэтому, ну, прийти к ним на помощь – это просто дело чести.
Тем более, вот сейчас после появилось довольно-таки много информации о том, что Украина, конечно, готовилась наступать, и задачи у них стояли, они не скрывают, и по атаке на Крым, и, конечно, по атаке на Донбасс. Просто люди готовились, и вот нам приходилось много опрашивать, в том числе уже пленных военных, они прямо украинских, они рассказывают, как их тренировали зарубежные в том числе, а американцы, и Канада, и поляки прямо тренировали, так сказать, готовили к боевым действиям, как захватывать, что делать.
Да, постоянно так, этим занимались. Ту литературу, которую мы там находили, но там мы уже читали вплоть до того, что уже и Кубань это тоже Украина, что и надо возвращать исконные украинские территории. Детская литература это тема для особого разговора, там все бывшие русские, там красноармейцы, время представлялись такие кровожадные там в Буденновках звери, которые детей убивают, там стариков убивают. Украинец такой чубатый, да, он приходит, всех спасает. И натовец тоже представлен как вот такой защитник. Ну, в общем, конечно, так ужасно все это листать. То, что мы находили на базе Азова и на других.
Каких-то. Я был на трех базах Азова. Более того, часть библиотеки мы Азова просто конфисковали. И вот полностью подтверждаю ваши слова. Абсолютно же сам, вот я помню, прямо вспоминаю один из комиксов, то есть это для молодежи, там рассказывается еще вот времен гражданской войны, да, Великой Октябрьской революции, так там прямо так рассказывается, да, что послали людей из Кремля забирать у украинских детей кровь. Да. А потом оказывается, что те русские, которые приехали, они вообще не люди, представляете, а писиголовцы. Да, то есть просто да, даже и не люди уже, понимаете. Вот, то есть пропаганда, конечно, ужасная была. Ужасная пропаганда есть. И мы понимаем, что сейчас только на той территории, которая под контролем киевского режима, только хуже становится. И, безусловно, и людей все это время из 14-го, на самом деле, и раньше готовили. Просто воспитывали, так сказать, в духе ненависти абсолютной. Кстати, если интересно, это ведь давняя традиция украинская. Вот эта ненависть к русским, да, вот такой нацизм фактически. Украинский национализм – это одна из форм фактически нацизма. А во время Второй мировой, да и во время Первой мировой войны, это, еще тогда все это воспитывалось, вот эта ненависть. А сейчас она вот поддерживалась, и прямо в школах вот все эти книги, тоже вспоминаю одну книгу, так там прямо и написано было, что русские – это такие кровожадные существа, представляете, что украинцы писали, которые вообще не должны на свете жить. Ну, прям совсем. Да, кстати, и вам еще один момент будет интересен. В той же книге я запомнил, ну, то есть, ложь абсолютная, да, а в одной книге, вот в этой же книге было прямо написано, что в программе партии «Единая Россия» прямо зафиксировано, что всех украинцев надо переселить в Сибирь. Представляете, чушь какая.
Ну, эта чушь, понятно, откуда да. растет. Если мы будем дальше развивать эту тему, это же не сами украинцы до этого дошли. Понятно, откуда основной вектор идет. И, ну, не на пустом же месте возник. И вот этот конфликт, почему именно Украина была выбрана, да, нашими западными противниками для вот этой агрессии. И почему именно взросшен украинский национализм. Это же все понятно. Если еще Гитлер, немцы в свое время, они себя считали просто сверхлюдьми, да, сверхчеловеками, то главное отличие украинского национализма от них, от их в том числе, это то, что его ярко выражена антирусскость. То есть они точно пишут там в своих всех книгах, что будет либо Россия, либо Украина. Не может быть свободная Украина, пока будет Россия. Поэтому надо всячески уничтожить Россию. Только после этого мы сможем нормально жить. Вот и все. Поэтому тут другого не дано.
Более того, да. Вот даже если смотреть одного из таких вот идеологов украинского, вот этого нацистского украинского национализма, такой был Дмитрий Донцов.
Донцов, это его, да, это же его.
Да, это начало 20 века, и он прямо так описал, что вообще Россию лучше расчленить на части. Вот. И, кстати, если не ошибаюсь, его, когда Бандера, и когда бандеровцы пытались провозгласить в 41 году в Львове восстановление украинского государства вместе с фашистами, естественно, там, кстати, фашистам это не понравилось, а они вот этого Донцова даже предлагали ему стать президентом вот этой вот, так сказать, украинской державы. Правда, немцы им быстро объяснили, где место, так сказать, да, украинской нации. Но вообще украинский национализм, тоже абсолютно право, он абсолютно вот таком нацистский, фашистский характер имеет. Они считают себя сверх такой нации, а русских, ну, естественно, и там евреев, поляков и так далее, это все вот недочеловеки. Сейчас, конечно, это все приглушили, да, вот от антисемитизма стало бы условно меньше, а вот антирусофобии вот этой стало, конечно, больше. Ну, и по полякам они так, так сказать, немножечко замолчали в этом плане. Поляки,
да нет, только русские. Помогают. Только главный враг русский. Здесь никто ничего не скрывает, и здесь уже комментарий излишний.
Абсолютно право, абсолютно право. Скажите, что касается вот вашей сферы, да, медицинского вот этого вот обеспечения, как на ваш взгляд, что мы научились делать за это время, что у нас хорошо, а может быть, где какие-то узкие места, да, чего нужно добавлять? Мы понимаем, что серьезно идет вот эта вот операция идет, это требует усилий и промышленности, естественно, и кадровой подготовки, то есть это, ну, целая одна серьезная история, и очевидно совершенно, что где-то нужно улучшать какие-то позиции. Вот на ваш взгляд, что у нас хорошо, а что нужно улучшать?
Ну, давайте с хорошего начнем. Если мы говорим про обеспечение, разделим на две такие составляющие, кадровые и материальные, скажем, ресурсы. По кадрам, вот волна мобилизации, которая прошла, ну, очень позитивно ее оцениваю. Если вначале, когда я приехал, по сути дела, работать приходилось, ну, практически, да, круглыми сутками. Все зависит, конечно, от интенсивности боевых действий, но если боевые действия велись интенсивно, но очень много приходилось работать, и даже поспать приходилось не всегда, то как только пришли наши ребята мобилизованные, то, ну, по сути дела, уже время для отдыха и для восстановления намного больше.
То есть, проще говоря, если в начале медицинские кадры было недостаточно, вы это чувствовали, да, то сейчас с той мобилизацией, которая прошла, пришло достаточное количество подготовленных врачей.
Да, именно так. И более того, к нам приехали уже и специализированные доктора, узконаправленные специалисты, там лор-врач, невролог, который уже могли какую-то травму четко диагностировать, контузию, если есть. То есть вот это очень здорово и очень хорошо было проведено. Но что касается материальным ресурсов, ну, ни в одной стране мира, ни на одной войне не было никогда так, что хватало все и в избытке. Всегда в моменте где-то что-то не хватает. Но так здесь скажу, оценивая всю эту ситуацию, намного лучше стало сейчас, когда уезжал, и с каждым днем ситуация все улучшалась и улучшалась. Если мы берем по обеспечению оборудованием, включая и тяжелое оборудование, да, это рентгеновские аппараты, УЗИ экспертного класса, то здесь все обстоит хорошо. И более того, например, сломался, когда у нас рентгеновский аппарат, буквально нам через день дали на замену, а еще через 3 дня прислали новый. То есть здесь, по сути дела, время, когда у нас не было возможности проводить рентгеновские исследования, для раненых это, можно сказать, аппарат первостепенный, практически там...
Это, наверное, сразу же надо делать, да? Как поступает только.
Да, то есть здесь нивелируется быстро. Ну и мы сами между собой рядом стояли, десантники, то есть если у них что-то было, нам не хватало, они с нами делились и наоборот, поэтому здесь взаимовыручка такая достаточно хорошо идет, поэтому... Где-то не хватало тоже бронежилетов, но в последнее время практически вот таких тяжелых ранений, как было в начале, из-за отсутствия бронежилетов, торако-абдоминальное тяжелое ранение, когда и грудь, и живот одновременно вот практически было уже намного, намного меньше, и обеспеченность вот индивидуальными средствами медицинской защиты, ну, во много раз стала лучше. Здесь надо отдать должное, ситуация улучшается постоянно.
Ну, имеете в виду средства защиты, да, то да. Есть просто каска, броня, бронежилет. Да? Каска, бронежилет. Ну, в этом плане, я думаю, что действительно мы на очень хороший уровень вышли. Действительно, люди сейчас снабжены хорошо. А вот такой вопрос важный. Мы понимаем, что у нас ведь... по крайней мере, раньше, достаточно большое количество лекарств, ну и то, что используется при операциях, поступало из-за рубежа. Сейчас это, естественно, постепенно перекрывает все. Вот скажите, это может быть даже более широко, не по СВО я спрашиваю, а может быть в целом по стране, насколько российская промышленность, там, фармакология, фармацевтика, она успевает перестраиваться, насколько мы создаем аналоги, либо свои используем. Мне очень часто врачи рассказывали, что, в общем-то, наши какие-то российские, да, то, что используется при операциях, там, это расходный материал, или как это называется, в общем, они иногда очень, в общем, ничем не хуже, но поступает их меньше. Вот расскажите, какая сейчас ситуация в связи с тем, что там постепенно нам будут все это перекрывать?
Да, вы затронули, наверное, два таких крайне важных вопроса. Это лекобеспечение, которое сейчас мы видим, да, и в моменте в регионах то тут, то там, в общем, есть серьезные проблемы. Вот. И второе, что, наверное, самое главное, это импортозамещение. То, что мы понимаем, что постепенно, скорее всего, импортные лекарства будут уходить с нашего рынка, и насколько мы быстро и качественными препаратами будем замещать, вот это, по сути дела, для нас сейчас вопрос выживаемости. Выживание стоит, поэтому огромное значение этому уделяет правительство, президент, мы, поэтому будем стараться, чтобы все было в достатке, и чтобы отечественный производитель ничем не уступал импортным. Но все мы понимаем, что для этого нужно время.
Да, я думаю, что по каким-то позициям это серьезнейшие вещи. Насколько я понимаю, там ведь, в общем, западные компании фармацевтические, они по каким-то позициям, ну как, если они там 100 лет там некоторые, да, больше, более 100 лет занимались, там те же немецкие компании, крупные компании фармацевтические немецкие, они еще на фашистов работали, да.
И, есть просто так сказать, такие
там
вещи.
Огромные деньги в это вложены. То есть это, мы понимаем, что это, и какие-то вещи очень сложно, да, перепрыгнуть.
Да, есть очень, например, высоко специализированные фирмы, которые есть препарат высокотехнологичный, очень высокотехнологичный, который вообще один. Его делается одной единственной фирмой и аналогов не имеет.
Поэтому, о чем речь идет?
Ну, различные препараты. Mm-hmm. Золгенсма, например, в том числе для лечения СМА. Вот этот самый дорогой, который
известно,
больше там, сотни миллионов стоит.
Да, одна это...
Вот, и
он один. Там инъекция, да, или таблетка. Там, как он используется?
Да, там одно введение стоит, там, ну, по разным данным, денег, больше 100 миллионов. Да. Вот,
есть буквально такое. Одно, да?
И весь mm-hmm. западный рынок, он и строится по тому принципу, что если есть вот одна, другие уже его не делают. Это уже
монополизм.
Здесь.
Монополизм, да.
Поэтому проблемы есть, но надо отдать должное, и мы видим, какие усилия предлагает правительство, еще раз повторюсь, чтобы вот эти вопросы закрывать. И огромная заслуга их в том, что вот сейчас ситуация такая, ну, скажем, контролируемая. Она сложная, но контролируемая.
Возвращаясь к медицинскому обеспечению именно в войсках, расскажите в двух словах, как построена эта система? Вот мы там... представление некоторое у меня есть, а я так понимаю, что ведь есть госпиталя разного уровня в зависимости от тяжести, да, тяжести ранения, какие-то где-то делаются, ближе, видимо, к фронту делаются какие-то простые операции, да, а потом людей перевозят в какие-то другие. Как система в целом вот эта военно-полевой медицины строится?
Да, все так и есть, когда ведется широкомасштабные военные действия, когда, ну, нельзя, скажем, как... порой, как, например, в Чечне было, да, когда раз раненого посадили в вертолет и сразу через в такой экспертный там, госпиталь, да, через месте. Полчаса поступил, то, по сути дела, мало что изменилось с периода Великой Отечественной войны. И надо отдать должное, вот та этапность разработана, которая была тогда, по сути дела, она и соблюдается сейчас. Я как раз и находился вот в первом эшелоне, как бы, да, в первом госпитале между нами, и линии фронта было всего несколько километров, и других медицинских частей не было.
Практически фронтовой госпиталь.
Да, то есть, по сути дела, главная наша задача – это стабилизировать тяжелого пациента и передать его на следующий
этап. А более сложные операции уже делались,
но, опять-таки, ранения могут быть такой сложности, когда, не остановив тяжелое кровотечение, его невозможно стабилизировать. Поэтому уровень обеспеченности у нас был очень высокий. У нас был экспертный аппарат наркозно-дыхательный. Вот я, когда работал главным врачом в областной больнице, у нас такого не было. Был там.
Какой очень. У нас в войсках находится, да?
Да. Экспертного уровня стойка лапароскопическая для диагностики и небольшие ранения, которые можно, например, раневой канал проконтролировать, можно и завершать без широкого разреза. Ну, хотя это скорее исключение, чем правило. В основном, конечно, там идут разрезы. Ну и восстановительная аппаратура надо согреть, специальное одеяло. Ну, я имею в виду...
Конечно, шок,
специальный. Шок, это шок, не материальное одеяло, которым укрывают бойца, а это одеяло с помощью специальной системы обдува. В операционном он должен быть согрет, потом в реанимации он должен быть согрет. То есть вот это все должно работать как часы. Стандартизация. Здесь, может быть, она даже еще более важна, чем в мирной жизни.
И я так понимаю, естественно, здесь специальные протоколы, да, для людей, которых вот с фронта
да, есть,
привозят.
Да, есть протоколы ВПХ, все прописано, их просто нужно соблюдать. И здесь соблюдение неукоснительное, пароль, именно от этого зависит и жизнь наших бойцов.
Скажите, как вот по ранениям, которые вы видели, как динамика вот эта меняется? Может быть, что было в начале больше, что чего сейчас больше? Связано это ли как-то с тем, что поступает западное вооружение и пользуются, так сказать, какие-то, может быть, вы видите просто, как используется западное вооружение по тем ранениям, которые, особенно у мирного населения?
Да, особой разницы нет. Безусловно, превалирует это осколочные ранения и... Наверное, 95%. И все зависит уже от боевых действий. Когда начинаются штурмовые действия наши, идут в атаку, то здесь уже возрастает доля пулевых ранений. Но пулевых, еще раз скажу, намного меньше. И у нас даже был такой... мы стали пули, которые извлекаем из наших бойцов, но те, кто не берут их на память, мы их специально начали в такую баночку складировать. Именно пули, потому что осколками-то там их очень много. И даже загадали, вот когда эта баночка наполнится и СВО закончится.
Даже не знаю, что здесь сказать на эту тему. Знаете, я здесь подхожу все-таки так достаточно серьезно к тому, что происходит. Мне кажется, западные страны будут, как говорится, воевать до последнего украинца, да? И пулям достаточно дадут, и другого военного... военной
здесь
техники,
никаких
военного оборудования.
Нет.
Будут все гнать все, что могут, так сказать, отрывать будут от себя. Другое дело, что это не поможет им никак. Вот. Но в этом плане, я думаю, что это может быть продлится несколько дольше, но ничего страшного в этом нет. А мы понимаем, что это объективная реальность, может быть, страшная реальность, но деться нам некуда. Вот мы начинали беседу с того, что вы рассказывали, как люди себя там чувствовали, это абсолютно необходимо было. Никакого выхода здесь нет.
Подскажите... Абсолютно точно. Никакого проблемы выбора не стояло в принципе. Мы сделали то, что должны были сделать, и на этом надо вообще вопрос закрыть.
Я так понимаю, ваш сын сейчас чуть ли не в том же госпитале работает. Расскажите, да. Чем он занимается?
Да тем же самым, он хирург, как и я, и спасает наших ребят, помогает.
В том же самом практически месте, где и вы были, да?
Да.
Скажите, еще такой вопрос. Вот наша медицина, чему она здесь больше учится вот в этих условиях? Вы видите, как возрастает уровень людей, подготовленность? Поскольку много людей, естественно, проходят через военные операции, военных медиков и невоенных медиков, добровольцев, как вы.
Да, уровень действительно, и великие наши профессора говорили, что так как на войне никогда, так быстро никогда не происходит рост хирурга. Я видел ребят, которые начинали СВО лейтенантами, старшими лейтенантами. Ну, в звании они, может быть, еще и остались в своих, но уровень их просто вырос в разы. И тот путь, который хирург проходит на гражданской медицине за несколько лет, там они прошли за несколько месяцев, некоторые даже за несколько недель. Уникальные есть ребята, которые оперируют практически все. Уже и грудную, и брюшную полость, и сосуды хорошо сшивают, не хуже, скажем, среднего сосудистого хирурга. В общем, и это СВО научило тому, что все-таки необходимо по возможности сокращать количество этапов медицинской помощи и квалифицированную с элементами специализированной максимально придвигать к линии фронта. Тогда и конечностей будет больше сохранено, и, в общем, результаты будут намного лучше.
Напоминаю, что в гостях у нас был Дмитрий Анатольевич Хубезов, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья, который только что приехал с территории специальной военной операции, где был добровольцем.